на першу ночі.
Вчера в полпервого ночи к нам пришло письмо из Российской Федерации, в котором они предложили, учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона, объявить режим тишины с 10 утра 7 марта и открыть следующие гуманитарные коридоры.
Из Киева – Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораная, Чернобыль, Гдень, Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию. Из Харькова – Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее с железнодорожными и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Из Сум – Сумы, Суджа, Белгород, далее с железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Указана інформація доведена до профільних структур ООН, ОБСЄ, МККК. Це неприйнятний.
Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди із Іванкова, із Вишгорода, із Димира, із-под Києва в Білорусь для того, щоб потім полетіти самолітом в Російську Федерацію. Ми требуємо від Росії прекратити маніпулювати і злоупотребляти довір'ям мирових лідерів, як Еммануель Макрон, лідерів Турції, Китаю, Індії, і зробити відкритими маршрути, які ми указали. Ми требуємо від Росії прийняти варіанти наших маршрутов и установить режим прекращения огня, о котором мы договоримся. Требуем у России открыть коридоры, по которым будут двигаться гуманитарные грузы с медикаментами и продуктами, которые необходимо доставить нашим жителям и Мариуполя, и Херсона, и всем городам Украины.
Ну, я напоминаю, что российская сторона всегда говорит, что это не они стреляют и не дают провести эвакуацию, перекладывают ответственность на Украину. Мэр Мариуполя, откуда до сих пор также не удалось организовать эвакуацию местных жителей, говорит, что населенный пункт находится на грани гуманитарной катастрофы. По словам Вадима Бойченко, город окружен российскими военными. Из-за этого туда не удается доставить лекарства и продукты. А в результате обстрелов пострадал центральный водопровод. Из-за этого многие в городе лишились отопления и воды. Воду раздают на улице из грузовиков с цистернами.
This is the situation in Ukraine, Mariupol today. People are without water, without food. They are waiting for evacuation, waiting for some help.
К нашему эфиру сейчас присоединяется Андрей Нечаев, бывший министр экономики России, доктор экономических наук. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, хотя язык не поворачивается.
Так, абсолютно. Уже 12-й день, так говорить получается только рефлекторно. Я хочу сразу сделать оговорку. Понятно, что когда мы смотрим видео из украинских городов, кажется как-то некорректно говорить о том, в какой ситуации оказывается Россия. Но, тем не менее, поскольку, очевидно, санкционная политика была избрана западными странами как инструмент прекращения, как говорят в России, да, операции по денацификации и демилитаризации, имеет смысл их обсудить. Скажите, в какой команде экономистов находитесь вы? Вы считаете, что западные санкции для России будут разрушительными и очень быстро, или что будут какие-то внутренние ресурсы, которые помогут на каком-то уровне это преодолеть?
Я, наверное, в вашей классификации отношусь к третьей группе, которые считают, что санкции, безусловно, тяжелые. Сказать, что вот полностью завтра российская экономика или там через 3 месяца российская экономика рухнет при том уровне санкций, который есть сейчас, наверное, это было бы преувеличением. Но то, что это нанесет удар по экономическому росту и в конечном итоге по уровню жизни людей, это вне всякого сомнения. Здесь есть, правда, один нюанс. Вот я сегодня хочу на эту тему даже написать пост. Потому что значительная часть этих санкций, вот если мы говорим о санкциях, которые непосредственно затрагивают население. Вот те санкции, которые связаны, скажем, с сокращением вдвое поставки высокотехнологичной продукции, ну, это будет означать, что замедлится инвестиционный процесс, закроются какие-то проекты, соответствующие потери рабочих мест, но все-таки это такая долгоиграющая история. А вот санкции, которые влияют непосредственно на население, они ударяют в первую очередь по среднему классу. Вот те, кто ездил за рубеж, те, кто там смотрел Netflix, кто активно пользовался Apple Pay и онлайн-бэнкингом, и так далее. Это все-таки преимущественно и без того очень слабенький, без того подвергающийся бесконечным ударам внутри российский средний класс. Но вот он-то как раз не поддерживает вот эту, как я должен говорить, спецоперацию на Украине. А вот ядерный электорат дорогого Владимира Владимировича, он как раз напрямую вот такого рода санкциями в меньшей степени будет затронут. И вот здесь вот есть, конечно, серьезная проблема, с моей точки зрения.
Хочу спросить тогда, через какое время дойдет до ядерного электората экономический эффект? Давайте так говорить. Мне, правда, у меня все время ощущение, что мы говорим какие-то жутко кощунственные вещи, потому что мы знаем, что происходит в Украине. Но о последствиях в России очень важно говорить, потому что это все неразрывные процессы. Вот когда возникнет вопрос у тех людей, которые, не знаю, когда-то голосовали за Путина, что, возможно, что-то не так?
Так я вот не случайно начал об этом говорить. Они это уже чувствуют. Ну вот уходит Икея из России, это даже не средний класс, это для всех. Уходят там другие бренды, хотя, скажем, то, что уходят автомобильные бренды, это все-таки вот как раз удар по тому самому среднему классу. Я думаю, что с учетом того, как девальвировался рубль, и с учетом того, что у нас крайне ослаблена внутренняя конкуренция, инфляция будет не меньше 20%. Все это... И ядерный электорат тоже, безусловно, почувствует на своих кошельках, на своем уровне жизни, на своем потреблении и так далее. Но проблема стоит в том, что значительная его часть, скажем, не смотрит в настоящее время. Они смотрят Соловьева, Скобеевых и прочих Симонян. И вот, поверьте мне, это серьезно, я с огромным количеством людей рассорился вот в последние дни, с которыми был знаком. Знаком там тысячу лет, как говорится. Они искренне верят в то, что НАТО хотело напасть на Россию, что если бы не это, как говорит Владимир Владимирович, что Байден нашел бы другой повод ввести санкции и так далее, и так далее, и так далее. То есть, отвечая себе на вопрос, почему они стали хуже жить, они дают вот такой экзотический, на первый взгляд, ответ. Байден виноват.
Да, очень страшный псевдологический вывод. Вы знаете, я еще хотела спросить, для всего важно понять, как будут дальше развиваться отношения России с Китаем и в плане экономики, и в плане геополитики. Как вы думаете, что будет происходить, и будет ли Россия стараться максимально укреплять эти связи?
Россия давно пытается переориентироваться на Восток, в первую очередь, конечно, на Китай, хотя там страны Юго-Восточной Азии тоже активно рассматриваются. Вот. Но я бы на этот счет не питал никаких иллюзий. Ну, во-первых, моя личная позиция и позиция партии «Гражданская инициатива», которую я возглавляю, что Россия в первую очередь европейская страна. И для нас важны европейские ценности, европейские рынки, сотрудничество с Европой. И поэтому то, что сейчас происходит, это просто катастрофа. После того, как мы много лет эти отношения выстраивали или довольно далеко продвинулись. Это первый момент. Второй момент. Не надо питать никаких иллюзий относительно Китая. Китай никому на помощь приходить не собирается. Китай будет преследовать исключительно свои интересы. Значит, если закроется какая-то часть рынков, например, для российской нефти, Китай будет ее покупать по бросовым ценам. Ну, или, по крайней мере, будет пытаться это делать по ценам ниже рынка. Россия, безусловно, представляет интерес для Китая в качестве рынка сбыта. Причем, в первую очередь, той продукции, которая не находит сбыта на рынках западных стран. Китай, безусловно, заинтересован в поставках России сырья. При этом, как показывает вот опыт последних лет, особенно вкладываться в это он не готов. Потому что, например, когда начинался знаменитый проект «Силы Сибири», были разговоры о том, что Китай тоже поучаствует своими инвестициями. Но Китай как-то от этого деликатного, я бы так сформулировал, уклонился. И пока покупает, вообще говоря, меньше газа. Ну, там есть и проблемы с поставками, но меньше газа, чем, скажем, рассчитывал бы «Газпром». Поэтому Китай будет с нами взаимодействовать ровно до той степени, до которой это отвечает его интересам.
Вы знаете, пока вы говорили, я еще параллельно думала о том, что я хотела вас спросить там, ну, вот этот классический вопрос последних дней, насколько российская власть оказалась готова к экономическим санкциям. И я поняла, что вы ответили на это в предыдущий раз, когда сказали, что, в общем, пропаганда сделала свое дело, и власть, по крайней мере, подготовилась, потому что никто не будет ее винить в наступающей бедности, потому что найдется другой враг. Да?
Это две разные истории.
Да?
А с точки зрения пропаганды, власть подготовилась блестяще. Я снимаю шляпу перед вашими коллегами, значит, ну, коллегами условно, российскими пропагандистами, которые цинично, лживо, но очень эффективно делают свою работу. Что касается санкций экономических, здесь ситуация разная. Вот действительно можно выразить уважение Центральному банку, который, например, сумел создать национальную систему платежей. Поэтому сейчас, когда Visa и MasterCard прекращают обслуживать российские карточки, в России ими можно будет продолжать пользоваться. Нельзя будет пользоваться всякими платежными системами типа там, Apple Pay, Google Pay и так далее. Нельзя будет платить западным интернет-магазинам, нельзя будет пользоваться этими карточками за рубежом. Но внутри России проблем с расчетами не будет. Но в данном случае они сделали, что называется, то, что могли. Заменить собой международные платежные системы в мире Центральный банк России, естественно, не может. Что касается высокотехнологичных санкций, здесь проблема намного сложнее, потому что вы за месяц и за год высокие технологии осуществить не сможете, овладеть ими. А Россия по некоторым позициям, она очень существенно зависит от импорта. Ну, один только пример приведу. Скажем, российское станкостроение сейчас находится в целом не в лучшем положении. Ну, например, станки по обработке дерева или камня в России практически вообще не производятся. Там считанные единицы. Ну, значит, просто придется там добивать вот те станки, которые когда-то были завезены, там как-то их молотом и наковальней латать и так далее. Или крайне болезненная ситуация для России с самолетами. У нас значительная часть авиапарка – это импортные самолеты. Ну, в первую очередь, Airbus, Boeing, Bombardier и так далее. А значит, если действительно сейчас будет реализована полностью вот та угроза, которая уже анонсирована, что не будет, будет разрыв лизинговых отношений, не будет поставок новых машин, не будет поставок софта, не будет поставок запчастей и технического обслуживания, то значительная часть российского авиапарка просто встанет. Что, при, как вы понимаете, при российских территориях, ну, просто какие-то регионы окажутся, образно говоря, отрезаны от большой земли.
Да,
через какое-то время, когда эти самолеты перестанут летать. Поэтому здесь ситуация разная. Где-то смогли подготовиться лучше, а где-то, ну, выше головы не прыгнешь.
Спасибо вам огромное. Андрей Нечаев, доктор экономических наук, бывший министр экономики России, был в прямом эфире «Настоящего времени». Спасибо большое. Наш эфир продолжается. 12-й день войны России в Украине. Так в России на законодательном уровне запрещено говорить, но война – это война. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что за минувшие сутки российская армия не смогла продвинуться ни на одном участке фронта. По данным Министерства обороны Украины, на сегодняшнее утро потери российских военных составляют более 11 тысяч человек, 285 танков и почти 1000 боевых бронированных машин. По словам Алексея Арестовича, украинские военные на отдельных участках идут в контратаку.
По предварительным данным, которые еще требуют уточнения, ВСУ освободили на Харьковщине город Чугуев, рядом с которым находится важный военный аэродром. Наши вооруженные силы наносят удары в ответ и контратакуют на отдельных направлениях. Появился новый фактор. Противник резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций, которые ведутся против нас с вами. Это значит две вещи. Первое, что им плохо даются упражнения на земле и в воздухе. Именно поэтому они увеличивают атаки в другом пространстве, информационном. Во-вторых, мы не должны на это реагировать, потому что основная цель противника, чтобы мы потеряли психологическую способность к сопротивлению.
И еще информация последнего часа. По последним данным, украинские военные вернули контроль над аэропортом Николаева. Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. По его словам, российских военных вытеснили из здания международного аэропорта. Я напомню, что за прошедшие сутки на подступах к Николаеву было уничтожено 3 колонны российских войск.
Аэропорт наш выбили. Устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас полететь не могут, но аэропорт наш, это точка нужная. Сейчас мы их по округе, по лесам там пособираем, которые поразбегались. Ну и придем в чувство. С других направлений тоже отбились, там они меньшими силами заходили. Ну, растерянные маленькие ежики бегают по кустам, тут не знают, что делать. Сейчас мы всех найдем.
Численность российских войск, введенных на территорию Украины по состоянию на воскресенье, достигла 95% того количества, которое Владимир Путин стягивал ранее возле украинской границы под предлогом учений. Такие оценки дает Пентагон. Слова высокопоставленного источника из Пентагона приводит американский журнал о политике Washington Examiner. Из около 170 тысяч военнослужащих, размещенных вдоль украинской границы на территории России и Беларуси, примерно 95% сейчас находятся внутри Украины, приводит издание слова военного чиновника. Это значит, что Россия продолжает заводить свои силы на украинскую территорию, потому что еще в пятницу Пентагон оценивал этот показатель в 92%. Аналогичные данные приводит и телеканал CNN, также ссылаясь на неназванного чиновника Пентагона. Собеседник CNN затруднился подтвердить сообщение о том, что в России мобилизуют резервистов. По словам чиновника, российские войска выпустили по территории Украины около 600 ракет. Это число растет с каждым днем. Российские военные предположительно использовали кассетные боеприпасы, которые представляют собой бомбы, которые при ударе о землю выпускают более мелкие бомбы, а также термобарическое оружие. Применение таких видов оружия является военным преступлением, однако официально Пентагон информацию о применении таких видов вооружений не подтверждал. Между тем, конвой российской военной техники, который находится севернее Киева и растянулся по дороге на 64 километра, это его фотографии публикует компания Maxar Technologies. В общем, конвой, кажется, остается практически на месте. Информации о том, насколько он в километрах удален от Киева прямо сейчас, нет. В конце прошлой недели это было около 25 километров от центра Киева. Винница, город в центральной Украине. Накануне его аэропорт обстреляли крылатыми ракетами. По последним данным, они были выпущены из акватории Черного моря. Об этом заявили в командовании украинских воздушных сил. Я напомню, что ранее предполагалась была такая версия, что ракеты по Винницкому аэропорту могли быть выпущены из контролируемого Россией Приднестровья.
Удар був нанесений з акваторії Чорного моря від стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС або Ту-160. Вони мають на озброєнні такі стратегічні крилаті ракети, як Х-101, яка може долати відстань більше 5000 метрів, кілометрів. На військовому аеродромі ведуться конструкція, реконструкція злітно-посадкової полоси, тому жодної військової техніки там не знаходилось. Удар був нанесений як по цивільній інфраструктурі, так і по військовій.
Еще раз напоминаю, вчера российская армия выпустила по Виннице 8 ракет, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В результате был разрушен гражданский аэропорт. Запись этого обстрела, снятую очевидцами, опубликовали в телеграм-канале сухопутных войск Украины.
Прямо. Ё-моё. Волна.
Харьков уже несколько дней подвергается обстрелам. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, накануне один из снарядов российской армии попал в супермаркет. В результате 4 человека погибли, а еще 15 были ранены. И сегодня после обеда в Харькове снова объявили воздушную тревогу. Ракета попала в жилой дом. По последним данным, за время боевых действий в Харьковской области погибли 209 человек. 133 из них – это мирные жители. В их числе 5 детей. Количество раненых сейчас приближается к 500. Очевидцы опубликовали видео последствий ночного обстрела Харькова.
Вот что эти суки не делают.
В офисе Владимира Зеленского говорят, что Россия сосредоточила между Харьковом и Сумами большую оперативную группировку. Ее следующей целью должен был стать Киев. Однако, как утверждается, вооруженным силам Украины удалось ликвидировать часть войск противника, а остальных оттеснить. Моим коллегам удалось связаться по телефону с Натальей Поповой, жительницей Харькова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясню нашим зрителям, что вы хорошо известный в городе волонтер, советник главы областного совета. Расскажите, пожалуйста, главный вопрос сейчас, какова гуманитарная ситуация в городе? Хотелось бы сказать, после российских обстрелов, но они продолжаются, поэтому во время обстрелов.
Они не прекращаются. На данный момент я нахожусь в центре города, и где нет военной инфраструктуры, и они наносят удары. Вот, ну, слышно, как все трясется. Они продолжают, поэтому, когда говорят, что у нас там утром была воздушная тревога, то скорее она у нас по факту является круглосуточной. Они не перестают бить. Какая ситуация? Зеленые коридоры на данный момент в регионе отсутствуют, то есть по факту водители фур, газели и легковых автомобилей, которые доставляют нам медикаменты, продовольствие, питание для больниц в качестве гуманитарной помощи для раздачи местных жителей, это настоящие герои. Потому что даже заезжая к нам в город, можно смело попасть под удары градов. И это не самый худший вариант из того, чем они могут ударить по любому из районов. Больницы обеспечены медикаментами, насколько это возможно. Но хватает их постоянно, то есть впритык. Они заканчиваются, они подходят к тому, что заканчивается, и приходят следующие партии гуманитарной помощи. Хочется сказать отдельную благодарность всем зарубежным партнерам, жителям Полтавы, западных регионов, потому что если бы не их поддержка, если бы не то, что они везут к нам в огромнейшем объеме, я не знаю, в принципе, как бы мы выживали, потому что русские бьют по нам без остановки. И это ничего общего с уничтожением военной инфраструктуры в чистом виде не имеет. Они бьют по мирным кварталам, по спальным районам, по школам, в которых могут находиться дети в бомбоубежищах. И это просто, это бессовестно и безбожно.
Да, Наталья, скажите, а вот вы сказали, что хочется поблагодарить водителей, да, которые на свой страх и риск делают, то есть это все в ручном режиме, какими-то, видимо, небольшими партиями, все как-то на личных связях координируется,
у нас,
да?
У нас есть гуманитарный центр областной, ранее областной администрации, ныне военной администрации, на который заходят большей частью продукты питания, то, что должно дойти первоочередным путем до местных жителей через пункты раздачи, о которых пытаемся писать во всех там телеграм-каналах, новостных изданиях, чтобы хоть каким-то образом донести до местных жителей, где они могут получить еду. Ну, потому что вы видели, я думаю, о пятихатках заговорил весь мир, когда просто в очереди в магазин у нас убило 4 и ранило 14 или 15 человек вчера в пятихатках. И что касается медикаментов, они все отгружаются напрямую в больницы, потому что в больнице мы сейчас госпитализируем реально тяжелых пациентов, у которых нету ничего, понятное дело, аптеки не работают, поэтому все раненые, мирные, военные, дети должны быть обеспечены всем. А уже отсюда случаи, вот, ну, реально я наблюдаю сейчас в одной из больниц, когда на приемники приходят люди, они просят какие-то медикаменты, которых нету, начиная там от инсулина и заканчивая жаропонижающим, и здесь в ручном режиме уже больницы выдают. То есть никаких ограничений либо отказов в случае наличия медикамента у нас нету нигде. Мы пытаемся помочь абсолютно всем.
Наталья, вы сказали в начале нашего разговора, я сейчас в центре, то есть вы как-то стараетесь, несмотря на бесконечные воздушные тревоги, все-таки по городу перемещаться. Как ведет себя большинство жителей? Все предпочитают оставаться в домах или это тоже уже небезопасно?
Это небезопасно. Салтовка. Посмотрите просто, вы уже можете вбить в любом поисковике Салтовка, Харьков, удары и увидеть, сколько многоэтажек, 12-9-этажек. Просто спальный район, по которому бьют ракетами, по которому ударяют градами, разрушают дома. У людей нет выбора, они должны выходить, они должны идти искать, набирать себе питьевую воду, они должны выходить за едой. У них нет шансов. И у нас нет даже часов, когда мы можем понять, что мирные, ну, обычные жители нашего города могут выйти безопасно на улицу. Это война в центре Европы. И небо над нами никто не закрывает, хотя об этом молит весь мир. Мы сдержим пехоту, мы сдержим все на земле. Закройте над нами небо. Убивают наших детей.
Наталья, спасибо вам огромное. А Наталья Попова, жительница Харькова, волонтер, которая помогает сейчас в Харькове тем людям, которым эта помощь необходима, рассказала нам в прямом эфире о том, что происходит, и о том, что она видела своими глазами. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго. Вечером 6 марта в Харькове, в городе, были полностью или частично разрушены несколько жилых домов, несколько зданий медицинских и образовательных организаций. Об этом нам рассказывала Наталья, об этом нам рассказали в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Под завалами нашли 8 погибших. Точное число пострадавших и людей, которые погибли, уточняется. Данные о раненых также окончательные пока неизвестны. Предлагаю посмотреть видео из Харькова. Накануне вечером над Харьковом в небе подразделения Нацгвардии сбили российский штурмовик Су-25 из зенитно-ракетного комплекса. Пилот самолета не успел катапультироваться, и он погиб, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Самолет упал в районе поселка Кулиничи. Я напомню, что ранее российская авиация проводила бомбардировки. Ранее проводила и проводит сейчас, судя по свидетельствам очевидцев, проводил бомбардировки жилых домов в Харькове, Чернигове, Ирпене, Бородянке и других городах Украины.
Победа. Утро 7 марта. Ну, снаряд прилетел, 50 метров, наверное, не долетел. Там сейчас дымить полыхает.
Просто...
Мэр Харькова Игорь Терехов записал видеообращение к жителям города после еще одной ночи обстрелов и заявил, что присуждение Харькову звания «Город-герой» – это заслуга самих харьковчан. Я напомню или расскажу, если вы не читали и не видели, что накануне президент страны присвоил это звание 6 городам страны. Давайте послушаем, что сказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Дорогие мои любимые харьковчане, вчера президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание городу Харькову «Город-герой». Это наша с вами общая победа. Это наша с вами общая заслуга. Заслуга каждого харьковчанина, заслуга волонтеров, заслуга военных, заслуга медиков, врачей, всех наших коммунальщиков. Мы выстояли, мы будем стоять, до победы. Я очень рад тому, что по достоинству оценили подвиг всех харьковчан, подвиг Харькова. На нас смотрит вся Украина, на нас смотрит весь мир. Мы никогда не сдадимся. Мы будем вместе. Мы победим. Мы харьковчане.
К нашему эфиру присоединяется корреспондент настоящего времени Борис Сачалко. Боря, привет. Приятно видеть, что ты улыбаешься. Боря сейчас работает в Хмельницкой области. Мне подсказали, что ты сегодня был в волонтерском центре помощи беженцам и в роддоме тоже был. Расскажи, пожалуйста, что ты сегодня видел.
Здравствуйте, коллеги. Ну, для начала я скажу, что Хмельницкий и сама Хмельницкая область, она в последнее время стала таким огромным перевалочным пунктом для беженцев из всей Украины, потому что западные области, Львовская, Ивано-Франковская, они уже переполнены, там очень проблемно с жильем, поэтому многие люди едут сначала сюда, а уже потом, переночевав и как-то переведя дух, так сказать, они думают, как жить дальше и куда ехать дальше. Здесь создан в Хмельницком очень огромный такой центр для беженцев, где можно переночевать, где беженцев кормят, и можно взять практически все, что нужно для жизни. Снимать в этом центре журналистам пока запрещено в интересах безопасности беженцев. Это довольно-таки стандартные меры для всех центров для беженцев по всей Украине. Но нужно сказать, что инфраструктура по Хмельницкому для беженцев, она с каждым днем растет и растет. Ну вот, например, недавно роддом Хмельницкого, он принимает рожениц со всей Украины. Мне удалось пообщаться с молодой мамой, с киевлянкой, которая должна была родить, но вот буквально в первые дни войны, и когда она рассказала, что когда началась бомбежка, они просто с мужем решили уже буквально даже на последних днях беременности убегать от войны в Хмельницком, и именно в Хмельницком они родили сына. Прошу послушать ее прямую речь.
24-го почалася, о 5-й ранку ми почули вибухи, і вже 25-го після обіду ми вирішили, що потрібно десь безпечніше місце. Ми тут зупинилися спочатку у родичів чоловіка, і на наступний день поїхали в Пологовий, і це був понеділок. І в цю ж ніч в мене почались вже пологи.
Пологи, так?
І 1 березня вже родила тут хлопчика здорового. В місті Хмельницький.
Доктора говорят, что наплыв рожениц, наплыв женщин, он абсолютно огромный, но к нему готовы. И говорят, что доктора практически сейчас работают без отдыха. Им помогают очень сильно волонтеры, потому что для рожениц, для мам, которые приезжают в роддом, делают такие небольшие подарочки. Прошу послушать прямую речь доктора.
Так, у нас була така акція, і подарували квіти жінкам після пологів, ті, які народжували під час війни, для того, щоб трішки їм підняти настрій.
В Хмельницькому діє огромний волонтерський центр. Тут до початку війни существувало кілька общественних організацій волонтерських, які допомагали українській армії. Но с началом войны всі вони об'єднались для того, щоб как-то общими усилиями координировать свої действия і допомагати сообща. Звісно, часть помощи йде для беженців, но большая часть помощи идет именно украинским военным, а с волонтерами связываются непосредственно военные бригады, и уже волонтеры собирают эту помощь. Каждый день волонтеры на своей страничке в Фейсбуке, они обновляют списочек всего необходимого, они говорят, что не нужно нести все подряд. Есть абсолютно конкретный список, говорят, что помощь от горожан огромная, это заваленные коридоры и комнаты этой помощи. Говорят, что иногда собрать вот этот вот список необходимого для каждой бригады удается буквально за пару часов. Прошу послушать прямую речь волонтера.
Приносять так, тут йде далі фасування, є господарські товари, їжа, одяг, ліки. Угу. То ми це все розходимо на різні, є в нас навіть підрозділи вже, та? Є там відповідальність за харчування, за харчовий блок, відповідальність за речовий блок, відповідальність за медичний блок.
Це просто моральний такий обов'язок, навіть не знаючи,
Чи просто треба робити свою роботу зараз, не очікувати того, що воно має десь повернутися нам, просто робити, відсторонитися, викинути всі думки і робити кожен свою скрупульозну, навіть маленьку роботу, і воно все обернеться от таку велику силу, яка нас приблизить до перемоги.
Таке от задоволення, що ти потрібен, що ти є ланкою в цепі, а коли нема одної ланки, тоді цеп не працює. От і все. Механізм не працює. Відчуваєш себе тою шестереночкою, яка потрібна.
От. По самой Хмельницкой области на протяжении сегодняшнего дня было довольно-таки спокойно. Сирены воздушной тревоги они практически не звучали, только буквально час назад пришло сообщение, что всем в укрытие, но практически сразу пришел отбой. Видимо, была ложная тревога. Коллеги, на этом у меня все. Вам слово.
Спасибо большое. Борис Сачалко, корреспондент «Настоящего времени», включался к нам в прямой эфир из Хмельницкой области Украины. Спасибо большое, Борь. Пусть все будет в порядке у тебя. Возвращаемся в Харьков, где спасатели разбирают завалы после массированной бомбардировки. Я уже и мои коллеги рассказывали, что после налета российской авиации были разрушены многоэтажные дома, административные здания, лечебные и образовательные учреждения, общежития. Под завалами уже нашли тела 8 погибших. Следующее видео о последствиях налета, горящий частный дом и частично разрушенное многоэтажное здание.
Называть не буду. Все, начался обстрел, я ухожу.
Мне подсказывают, что на прямую связь с нами готов выйти Алексей Гончаренко, народный депутат Украины. Так ли это? Алексей, здравствуйте. Сейчас вот.
Здравствуйте. Так,
вижу
я
ваш.
Здесь.
Супер. Спасибо большое, Алексей. Читала перед эфиром ваш телеграм-канал. Вы просто собираете все новости про Украину. У вас там свое медиа целое получилось. Поделитесь, пожалуйста, последними, безусловно, тем, что вы можете стратегически рассказать. Например, правда ли, что в некоторых частях Украины украинская армия переходит в контрнаступление? Правда ли, какие потери терпит российская сторона? Расскажите.
Ну, безусловно, про потери российской стороны это чистая правда. Смотрите, я здесь даже сошлюсь не то, что на данные украинского Минобороны. Вы послушайте сенатора Российской Федерации, Совета Федерации Российской Федерации, госпожу Нарусову. Это супруга экс-мэра Петербурга Собчака, начальника Путина в прошлом, которая рассказала о том, как из одной роты, то, что ей известно, из 100 человек выжило 4. Это только один пример, поэтому, чтобы вы понимали, конечно же, речь идет о тысячах убитых российских военнослужащих. Цифра в 11 тысяч, которую сообщает украинская Минобороны, она абсолютно реальная, а может быть, я вам даже скажу, что консервативная, потому что люди, которые там прошлись там, по Черниговским лесам, говорят, что количество тел российских военнослужащих там, ну, это просто что-то, ну, такое, что там, ну, не видели в своей жизни такого. Поэтому я думаю, что окончательные потери даже и толком непонятны. Огромное количество российских военнослужащих разбросано по степям и лесам Украины, и пока и учету-то особо не подлежит. По этой части все ясно. Что касается контрнаступления, здесь я буду более консервативен. В целом ситуация такова, что Украина ведет оборонительные бои, но понятно, что оборонительные бои не отрицают того, что в отдельных участках мы там переходим где-то в какие-то контратаки, где-то что-то отбиваем, где-то наносим отвлекающий удар. Я не являюсь генералом и представителем генштаба, не специалист в военном деле, но у нас есть много свидетельств того, что такие точечные операции украинские вооруженные силы проводят. Но в целом, если говорить о глобальной картине, конечно, мы ведем оборонительные бои. Российские войска, оккупанты по-прежнему стремятся окружить Киев, взять Харьков, взять Мариуполь. Нет, то есть эти задачи не оставили, они пытаются их достигнуть, несут большие потери, и продвижения у них нет.
Написали сегодня в агентстве Bloomberg, что, возможно, завтра, 8 марта, Евросоюз озвучит какие-то новые санкции против России. Власти Украины неоднократно говорили о том, что это санкционное давление нужно продолжать, да, для того, чтобы усиливать и усиливать и усиливать давление. Вы выступали за то, чтобы Европа отказалась от российского газа. Как вы думаете, может ли этот шаг быть в новом пакете санкций?
Знаете, я из Одессы, в Одессе, говорят, по Дерибасовской гуляют постепенно. Поэтому я думаю, что следующий шаг, это должен быть эмбарго на российскую нефть. И здесь должно все начаться в Соединенных Штатах Америки. И думаю, что у меня там буквально там, 2 дня назад был Zoom там, более чем с 50 конгрессменами, и они высказали полную поддержку. У президента Зеленского был Zoom с американскими сенаторами и конгрессменами тоже. Тоже они высказали там полную поддержку. Я знаю, что соответствующие законопроекты уже в Конгрессе, в Сенате. Я думаю, что это вопрос нескольких дней. И вот это будет следующий шаг. А это важно, потому что США импортирует 1/7 всего объема российского экспорта нефти. Ну и это будет прецедент. Поэтому нужно вот этот шаг, я думаю, что скоро произойдет со стороны США. Также к нему уже склонна Великобритания. И я думаю, что вот это направление будет расширяться. С газом сложнее, но после этого займемся и газом. Говоря о газе, я думаю, что здесь нужно напоминать нашим европейским коллегам о том, что сегодня Украина, несмотря на тяжелейшую ситуацию и российскую агрессию, продолжает качать российский газ в Европу для того, чтобы европейские города не замерзли. Но точно так же хотелось бы напомнить, что тогда нам бы очень не помешала помощь европейских коллег по обеспечению безопасности этой газотранспортной системы. И здесь вот непонятно, почему у нас там задержка в получении самолетов советских от некоторых стран европейских. И ряд других вот там моментов мне непонятен, поэтому я надеюсь, что они тоже вспомнят, что вот Украина сегодня ценой 1000 жизней в том числе обеспечивает бесперебойные поставки российского газа в Европу. И хотелось бы, чтобы Европа тоже здесь нам помогла, и помогла именно вот с точки зрения защиты, вопросов безопасности, в первую очередь неба.
А я вот, вы сами говорите, я так понимаю, что и вы, там, и Владимир Зеленский, и другие высокопоставленные люди в Украине, они постоянно в этих переговорах, когда вы задаете прямой вопрос каким-то представителям, да, Европы, а где там самолеты или еще что-то, там как-то пытаются дипломатически уйти от ответа или как это выглядит?
Ну, да, и выглядит именно так. Всегда можно найти массу причин, почему нет. Знаете, если нет желания, то ты всегда объяснишь, почему нет. А здесь нужно все-таки постараться и сделать «да», собственно говоря, вот что бы хотелось. Говорю, вы задавали вопрос о новых санкциях. Здесь тоже есть, например, SWIFT. Да, у нас есть история, мы вроде вот добились, что частично российская финансовая система отключена от мировой через отключение от SWIFT. Но это очень частично, там 7 банков всего. Из крупных 1 де-факто. То есть это небольшая часть российской банковской системы отключена от международной. Почему? Почему там нет Сбербанка, Газпромбанка и так дальше? Поэтому здесь тоже огромное поле для продолжения работы. И Европа говорила, и западный мир говорил, что если Путин не остановит войну, то будут санкции усиливаться. Он войну не то что не останавливает, он ее перевел сейчас в стадию геноцида. Он не в состоянии справиться с украинскими вооруженными силами и начал просто уничтожать украинских мирных жителей. Идут обстрелы жилых кварталов, школ, больниц, роддомов. Но это что-то невероятное вообще, то, что сейчас происходит. Вчера расстреляли 2 семьи, которые выходили по гуманитарному коридору из Ирпеня. Ирпень – это город-пригород Киева. Ну, это же просто преступление против человечности, и которое происходит на наших глазах. Поэтому за такое должно быть усиление, конечно же, давления санкционного на Путина.
Алексей, а можно вот вам задать вопрос? Я просто, вы говорите, вы не генерал, да? Я не генерал, тем более.
Я не генерал.
Но когда,
я рядовой теробороны.
Когда говорят, мы не ведем прицельный огонь, то есть мы ведем прицельный огонь по каким-то, да, военным структурам и принципиальным зданиям. При этом, ну, на нашем канале все видят видео разрушенных домов, городов, которые вообще уже стали тенью того, чем они были еще